Хочу несколько слов сказать о сути сегодняшнего дня, как это связано с нами и какой смысл вообще всего, что происходит в этот день. Ну, начну с вопроса. Какая конечная цель нашего выхода из Египта? Ну, можно было бы сказать, что дойти до горы Хариф и там заключить завет со Всевышним. Но когда мы смотрим устав праздника Суккот, то там мы видим что-то очень важное, которое помогает нам переосмыслить весь смысл вот этого процесса нашего исхода из Египта. Давайте начнем с книги Бамидбар, 33 глава, и посмотрим, что же произошло в первый день праздника опресноков, вот в этот сегодняшний день. Вот прямо вот сейчас, что в это время происходило в стане сынов Израиля. Значит, числа, Бамидбар, 33 глава, там перечислены все стоянки, ну, практически все. Все переходы, которые сыны Израиля прошли от Египта до обетованной земли. Значит, смотрите, 33 глава, с 1 стиха написано. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Моше и Аарона». То есть вот переходы, так точнее будет. «Моше по повелению Привечного описал путешествие их по станам их, по переходам их, и вот станы или переходы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, в 15-й день первого месяца, на другой день Песах, вышли сыны Израилевы под рукой высокой в глазах всего Египта». То есть это сегодня 15 число. «Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Привечный, и над богами их Привечный совершил суд. Так отправились сыны Израилевы из Рамзеса и расположились станом в Саккофе». Ну, Саккоф – это кущи, Суккот, то есть расположились станом в Суккоте. Другими словами, первый день праздника опресноков, переход из Египта, из Рамзеса. Мы как-то говорили, Рамзес – это кишение червей или круговорот. То есть само вот это название указывает на вот этот бессмысленный цикл жизни человека в этом мире по плоти. По кругу. Конечная цель – черви. Так вот, вышли сыны Израиля из этого круга замкнутого, бесцельного смысла жизни человека в этом мире без Всевышнего. И пришли в Суккот. И Раши, например, пишет, что, говоря о Суккоте, речь идет не просто о шалашах, о кущах, которые поставили сыны Израиля, а речь идет об облаках славы, которые покрыли сынов Израиля вот на этой первой стоянке. То есть облака славы были и сверху, и снизу, и со всех четырех сторон. То есть Всевышний как бы окутал их собой. И если мы теперь посмотрим книгу Ваикра, 23 главу, там все праздники Маадим, ну и начинается с Шаббата Привечного, даны уставы этих праздников. И вот когда речь идет о празднике Суккот, это последний праздник, если говорить о праздниках Маадим, и по сути это как конечная цель. Если мы говорим, что все праздники Маадим – это вехи на пути как отдельного человека, так и всего народа Всевышнего в Царство Всевышнего. Вот там в конце написано 23 глава книги Ваикра, с 39 стиха прочитаю. «А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Привечного 7 дней. В первый день покой и в 8-й день покой». 8-й день, видите, он уже отдельно от праздника Суккот, это Шмини Ацерет, это уже будущий мир. «Первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верпричных, и веселитесь пред Привечным Всесильным вашим 7 дней. и празднуйте этот праздник Привечного 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я привечный, всесильный ваш. То есть, смотрите, как сегодня тот день, когда Всевышний, выведя свой народ из вот этого круговорота бессмысленного, от рождения по плоти до смерти, когда тебя черви съедают, и все, жизнь твоя закончилась, Всевышний разрывает этот порочный круг, бессмысленный круг для сынов Израиля, выводит из этого Рамзеса, и они идут целый день, и вот к вечеру они приходят в Суккот, в кущи. И Раши говорит, что это были облака славы, которые Всевышний облёк сынов Израиля. А праздник Суккот как итог, можно сказать, всего пути. То есть много чего произошло после первого дня выхода из Египта. Первый сразу момент вспоминается, когда пришли к Красному морю. И это был шестой день праздника Песах, накануне седьмого дня. И египтяне уже их догоняют, и сразу начинается ропот. И на Моисея, и на Всевышнего. Зачем ты вывел нас умирать здесь? Лучше бы мы в Египте погибли, да? И, конечно, когда такой ропот появляется, то уже про облака славы, которые тебя со всех сторон будут окутывать, речь не идет. Мы видим, что там уже огненный столб и облачный столб. Они как бы разделили сынов Израиля и египтян, и не позволили египтянам приблизиться к сынам Израиля, пока сыны Израиля начали переходить через Красное море. Но мы об этом еще, я думаю, поговорим. А потом дальше мы помним Рефидим, помним Массу Мериву. В общем, ропот увеличивается, потом гора Хариф, потом Золотой Телец, потом 17-е Тамуза, значит, Золотой Телец, разбитые скрижали, потом 9-е Ава. И все это события, которые не созидают, я бы так сказал, славу Всевышнего, да, вот эти кущи. Но мы видим, что конечная цель выхода из Египта – праздник Суккот, праздник кущей. И если говорить о духовном, то это и есть вот эта брачная одежда, в которой мы должны предстать перед Всевышним на брачном пиру. А праздник Суккот, по сути, это и есть брачный пир. И поэтому я в этом контексте хочу прочитать еще раз 22 главу Матфея с 1 по 14 стих эту притчу. Ну, прежде чем я прочитаю, хорошо, я прочитаю, а потом мы посмотрим, что же нужно человеку для того, чтобы не терять вот эти облака славы, не терять вот эту славу, которая является свидетельством присутствия Всевышнего внутри человека. Давайте сначала прочитаем притчу Матфея. То есть мы сейчас говорим о конечной цели нашего исхода. Как об этом говорит Тора? И когда мы это увидим, мы увидим, что Новый Завет, он об этом же говорит. Матфея, 22 глава. Иешуа, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым, вот я приготовил обед мой. Тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Вот вспоминают слова Иешуа: сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, но вы не захотели, да? Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц оных и сжег город их. То есть Иерусалим разрушен. Тогда он говорит рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавший ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». То есть, смотрите, званые отказались, царь посылает своих рабов позвать всех, кого найдут. И тут мы видим, что брачный пир наполнился, и там и злые, и добрые. И вот когда царь спрашивает, как ты попал сюда не в брачной одежде, то есть речь идет об этом злом, то первый момент такое недоумение. Ну так, как же, позвали, я пришел. Но конец этой притчи говорит о том, что званых-то много, а вот кого изберут? Вопрос, кого изберут? Изберут тех, которые в брачных одеждах. И мы уже говорили, в чем суть брачных одежд. Это сияние славы Всевышнего на человеке. Вот та слава, которая была на Адаме, когда Всевышний его сотворил и ввел в Ган-Эден. А когда он согрешил, эта слава ушла. Так вот, возвращаясь к сегодняшнему дню, мы видим, что сыны Израиля вышли из Египта в первый день. И тут же, в этот же день, они останавливаются в Суккоте и полностью покрыты славой Всевышнего. Вопрос. Что нужно человеку для того, чтобы он был в брачных одеждах? Чтобы он был покрыт славой Всевышнего? Ответ можно найти у пророка Иеремии во второй главе. Там Всевышний сам говорит о том, что должно быть, чтобы вот эта брачная одежда была на человеке. Прочитаю. «Было слово Привечного ко мне. Иди и возгласи в уши чери Иерусалима. Так говорит Привечный. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Это вот этот момент. Вы представьте, пойти в пустыню, оставив практически все, что нажито непосильным трудом в этом Египте, ну, взяв самое необходимое, сколько ты возьмешь, унесешь с собой, да? И тем не менее, они приходят на первой же стоянке и покрыты облаками славы. То есть, главная причина вот этой славы – это полное доверие и полное послушание всему, что говорит Всевышний. Они еще ничего не знают, они еще ничего не понимают. Но отношение такое, как ребенка к своим родителям. Он полностью им доверяет, он их любит. И он немало не сомневается в том, что родители обо всем позаботятся. И будет что покушать, и будет где спать, и будет тепло, и уютно, и все будет. И действительно так. Они пришли и полностью покрыты облаками славы. То есть и спать никакие скорпионы не прилезут, и никаких ветров, и никакое солнце тебя не жгет. Все комфортно, Всевышний обо всем позаботился. Ну вот, а потом мы видим, начинается другая картина. И я не думаю, что нужно винить в этом сынов Израиля, потому что это же все образы, это все для нас. Вот когда на это смотришь, снова вспоминаешь вот этот алгоритм. Помните, мы как-то о нем говорили, в нем угадывается как бы вот этот замысел Всевышнего, как он все делает. Он сначала показывает идеальное, потом это идеально разбивается, как с первыми скрижалями. А потом сынам Израиля нужно двигаться в этом направлении. То есть, вкусили как благ Всевышний. Вот понравилось, теперь вот вам надо вместе с моим словом достигать этого. Так же с Авраамом, когда он пришел в обетованную землю, послушавшись призыва Всевышнего. И там Всевышний ему открывается. И мы говорили, что Всевышний дает ему увидеть истинного Авраама, того, в котором Машиах в полноте. И это как цель для него теперь, в каком направлении двигаться. И то же самое мы видим у нас. Конечная цель – это праздник Кущей. И Всевышний говорит, вот когда вы придете до этого времени на праздник Кущей, то у вас есть точка отсчета, как это должно быть. Вот должны быть те же самые облака славы, которые были в тот день, когда вы вышли. То есть, пройдя вот этот весь путь, вот эти 42 стоянки, вы должны в конечном итоге прийти в такое состояние, полного доверия ко мне, полной любви ко мне, без всяких сомнений, без всякого возмущения, недовольства. Все это осталось в пустыне, там, в Рефидиме и во всех других местах. А когда выходили сыны Израиля из Египта, то у пророка Иеремии там в 7 главе написано, что они все стали на путь Авраама. Я сейчас прочитаю. Пророк Иеремия, 7 глава, 22 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской о всесожжении и жертве». То есть, когда выходили сыны Израиля из Египта, то Всевышний дал такую заповедь. «Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Вы чувствуете? Это же Новый Завет. Это то, что Иеремиягу потом в 31 главе будет говорить. «Вложу Тору мою во внутренность вашу, напишу на сердцах ваших, и все будут лично знать меня, и я буду вашим всесильным, а вы будете моим народом». То есть Новый Завет – это конечная цель, куда мы придем. Машиах – ходатай Нового Завета. Мы читали вот этой ночью послание евреям, 9 главу, 15 стих. Так вот, с этого все начиналось. И это конечная цель, куда надо прийти, чтобы Всевышний стал нашим всесильным, и мы стали его народом. И для этого надо слушать его голос и делать все так, как он заповедал. Но оказывается, это не так просто. И когда мы придем на брачный пир, то для того, чтобы нам быть в этих брачных одеждах, нам нужно много через что пройти, чтобы в конечном итоге научиться слушаться его голоса, во всем доверять ему и исполнять все, что он заповедал нам исполнять. Я бы на этом мог остановиться. Мне кажется, этого уже достаточно, но хочу к этому еще приложить одну очень важную мысль. Помните, когда Яков собрался благословить своих детей, ну, перед своим уходом из этого мира? Это 49 глава Берешит. Первый стих написано: «Призвал Яков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». То есть Яков хотел рассказать своим сыновьям вообще все, через что им нужно будет проходить. Второй стих: «Сойдитесь и послушайте сыны Якова, послушайте Израиля отца вашего». Мудрецы, комментируя это местописание, говорят, что Яков собирал своих сыновей два раза. Первый раз, когда он собрал их и хотел им открыть, что их ждет в грядущие дни, Шехина отошла от него, и он не смог раскрыть им все, через что нужно будет проходить еврейскому народу. Вот мы только что читали в 42 главе Ишаягу все, через что нужно будет пройти еврейскому народу. Возлюбленный Всевышнего, глухой, слепой. И все это только для того, чтобы прославить Тору. Возвысить и прославить Тору. А в итоге народ разрозненный, разбросанный в темницах. И все это для того, чтобы народы вокруг задумались, а что будет с ними. А дальше мы видим во втором стихе: «Сойдитесь и послушайте». И Яков, уже благословляя всех своих сыновей, он благословляет именно тем, что как бы дает благословение на те качества, основные качества характера каждого, чтобы их усилить и чтобы все это было посвящено на служение Всевышнему. То есть все 12 сыновей, как 12 граней самого Якова, да, Израиля, которые будут поддерживать друг друга на всем этом пути в грядущие дни. Возникает вопрос, а почему же Яков не раскрыл, что будет с сынами Израиля в грядущие дни? После того, как сыны Израиля сделали золотого тельца, Моше поднимается на гору ко Всевышнему и молит его о прощении. И вот для того, чтобы понять, как молиться, Моше просит Всевышнего показать ему сущность самого Всевышнего. То есть вот когда Моше говорит: «Открой мне славу твою», 18 стих, 33 глава Шмот, Моше сказал: «Покажи мне славу твою». и сказал Привечный: «Я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Привечного перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Привечный: «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою мою, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Как это реально происходит в нашей жизни? Почему Яков не стал раскрывать сынам Израиля, что ждет их в грядущие дни? Все очень просто. Если мы сейчас на нашем духовном уровне, в котором мы сейчас находимся, увидим все то, через что нам нужно будет проходить, мы просто не выдержим этого и умрем. Потому что для того, чтобы проходить то, что ждет нас в будущем, нам нужно вырасти духовно до этого уровня, чтобы пройти это. А видим мы Всевышнего всегда сзади, именно в тот момент, когда он уже прошел. И когда уже то, что должно было произойти в нашей жизни, оно уже произошло. И вот это вот тот путь, который нам надо проходить для того, чтобы прийти в конечную цель, в Суккот, на брачный пир, в праздничных одеждах. И поэтому Яков благословляет своих сыновей, благословляет те качества, которыми Всевышний наделил каждого из них, чтобы они этими качествами могли служить друг другу, у каждого из нас свои достоинства. И это именно для того, чтобы вы могли этими своими качествами поддерживать и служить своим ближним. И тогда мы вместе и можем пройти этот путь, поддерживать друг друга и дойти до этого места, где слава Всевышнего будет пребывать на нас. И мы будем полностью доверять Всевышнему и слушать голос Его, и немало не сомневаться в нем и доверять ему во всем. Да будет так во имени Ишуа Машеха. Аминь.